Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И каждый год, когда приближается 19 октября, у нас нет вообще иного шанса не заговорить в программе о Дне памяти апостола Фомы, покровителя нашего любимого журнала «ФОМА». Но я вашей вовлеченности многолетней в эту работу и в эти размышления о вере и неверии, о сомневающихся сомнениях. За эти годы, сколько вы с этой темой соприкасаетесь, как вам кажется, менялся ли как-то портрет неверующего, вот того скептика, с которым со страниц Фомы разговаривают?
Я думаю, что, конечно, менялся. Не готов сейчас как-то в деталях его прописать, но я думаю, что в силу того, что довольно существенно изменился, как мне представляется, культурный контекст, то для какой-то части людей, конечно, какие-то вещи, которые находились в области вопрошаемого вот в середине второй половины 90-х, когда мы начинали, они все-таки переместились в сферу очевидного, подразумеваемого, и я не уверен, что это хорошо. Я, наверное, немножко путанно сказал, но я имею в виду, что человек вот тогда задавал, может быть, чуть больше вопросов на входе. Да, все-таки мы сегодня имеем поколение уже детей, выросших в храме, то есть уже много детей, которых родители там носили к причастию в младенческом возрасте. Ну и многое-многое другое. И это с одной стороны. А с другой стороны, число людей, которые в сознательном возрасте радикально меняют свою жизнь, приходят в храм, принимают святое крещение, там, да, уже будучи там, не знаю, там, кандидатами наук или там, ну, неважно, взрослыми состоявшимися людьми. И я так подозреваю, что сегодня сильно меньше, чем это было, опять же, в те же самые 90-е годы.
А что переместилось из области вопрошаемого в область очевидного? Это все-таки, с вашей точки зрения, вопросы более такого практического характера в церкви, там, куда свечку ставить, куда идти, куда вставать на службу, или вопросы сущностные, ну, больше тяготеющие к богословию, тоже в какой-то степени, как вам кажется, сегодня уже в область очевидного для многих?
Ну, я имел в виду, вот, условно говоря, вопрос, почему православие со всеми его вариациями, да, примыкающими. То есть, может быть, не, собственно, богословский, но вот мировоззренческий. И сегодня, скорее, там, если спросить, почему православие, то ответ будет, а что еще? Да? Ну, то есть, как-то вот для многих, даже сегодня, я думаю, молодых ребят, как бы они ни относились там к церкви, им будет непонятно и да, может, даже, может быть, удивительно то отношение, которое было там в начале 90-х, да, когда вообще вот на нас, студентов МГИМО, которые говорили о церкви, о вере, смотрели, как там, ну, каких-то религиозных фанатиков ударился в религию, да. Вот. Сейчас, конечно, тоже такие вещи бывают, но я имею в виду отношения, но тогда это, конечно, было принципиально иначе, потому что это восприятие церкви как чего-то отсталого, веры бабушек и вообще непонятно, оно тогда остро переживалось обществом. С одной стороны, с другой стороны, был вот этот интеллигентский поиск, да, именно вот интеллигенция тогда довольно сильно пыталась, ну, смыкалась, да, с церковью, с мировоззренческим поиском. Сегодня, мне кажется, общество пересобрано, переразобрано немножко на других основаниях.
А почему вы сказали, что, может быть, это не вполне хорошо, что какие-то вопросы на входе отпали?
Ну, потому что, вот, знаете, как я, по-моему, даже как-то мы с вами уже над этим беседовали, еще раз просто к этому вернусь, вот я со своей 14-летней дочерью средней вот недавно говорил о том, что христианство, вот, это все равно обязательно встреча со Христом, и она должна произойти. И это некая личная встреча, которая требует от человека повернуть глаза, так сказать, зрачками в душу, да, и сказать, вот живет, и посмотреть, живет там Христос или нет. И это не получается автоматически. Ты можешь вырасти в церкви, там, прислуживать в алтаре, но это, если эта встреча не произошла, живешь ли ты христианской жизнью? Это большой вопрос. Вот. И вот общий контекст ситуации, он этот вопрос на входе в церковь ставил сразу тогда. А сейчас вот, ну, я вот все-таки думаю, что... Ну, я не могу сказать, что вот, мол, мои дети, которые выросли вот именно вот так вот в церкви, да, что они там ничего про христианство не понимают, и вообще там у них встречи не было еще с Христом и так далее, я не знаю. Но я думаю, что вот в такой радикальной форме, как выбор, вот как ситуация выбора, да, что если так, то я должен вот изменить свою жизнь, да, а вот он у них не стоял. И скорее уже не будет стоять, он у них будет, наверное, в форме... Вот мы в чем-то росли, и теперь мы должны продолжать сознательно в этом расти, либо от этого отказаться. Вот, ну, наверное, какой-то это будет, не знаю, у меня этого опыта не было, я могу только догадываться там, или предполагать, каким он может быть. Но вот этот самый контекст, когда вопрос встает на входе, он тогда, конечно, помогал очень сильно.
Лет 10, наверное, назад мне довелось делать интервью с одним очень уважаемым архиереем Русской Православной Церкви для журнала «Фома», где меня поразила одна его фраза. Я этот пример как-то у нас в программах тоже приводил, но не могу сейчас тоже не вспомнить. Когда я его спросил, вот, там, что вы ждете в будущем, там, от церкви какой-то такой был вопрос, каким бы вы хотели видеть верующих и свою паству, он сказал, что я хочу, чтобы верующие перестали носиться со своей верой. И эти слова можно было понять так, ну, он, собственно, это имел в виду, что чтобы верить, ходить в церковь, был естественно ничем не верить и не быть церковным человеком, как это было, быть может, когда-то у наших бабушек. И вот у меня в этой связи два вопроса. Во-первых, как вас вот сегодня отзываются эти слова, сказанные, подчеркну, лет 10 назад, это был такой некий взгляд в будущее из той точки, и не получается ли так, что, может быть, а вот мы сегодня в каком-то смысле пришли к этому, к тому, что есть люди, для которых уже в силу семейного воспитания быть в церкви, естественно, ничем там не быть, ну, хотя бы в какую-то меру, и вот мы сегодня говорим, а может быть, это не так хорошо.
Вы знаете, тут вот, может быть, это кому-то покажется там неким парадоксом, но я думаю о важности этих слов и о правильности их. При этом они, в общем, в каком-то смысле не отменяют того, что я говорил раньше, хотя это разные аспекты веры. Дело в том, что то, о чем говорил Владыка, как мне представляется, это слова о том, что христианство находится в области нормального, да? Потому что вот эта вот оптика, которую мы тогда видели, начинали видеть новую жизнь, вот этот цветной мир, как мы в Фоме сформулировали, да, что мир может быть цветным, он тогда был вот, ну, цветным в черно-белом мире безверия. Да? А то, о чем говорит Владыка, это то, что мы должны перейти от вот этих вот восхищений, что, смотрите, оказывается, мир цветной, к тому, что люди, мир цветной. И он только вот цветной. Вот это нормальное, да? То есть это должно из сферы экстравагантного переместиться, из сферы того, чего-то такого удивительного, неожиданного, переместиться в сферу нормальности, да? И в этом смысле, мне кажется, это в каком-то смысле и произошло, и это правильное, и, наверное, это желаемое состояние, да? То есть, ну, если угодно, если говорить там языком таким почти академическим, то том, что это некая социальная норма, да? Принадлежать к традиционной религии – это социальная норма. В этом нет ничего такого, там человек сошел с ума, как ты в 21 веке, ты же доктор наук, там, да? Нет, это нормально, да? Это соответствует некой социальной норме, в этом нет ничего удивительного, это там не 0,001%. Вот. А другое дело, что, понимаете, вот, вера – это же не статичное состояние, а динамическое. И вот здесь вот и это, ну, вот метафора пути наиболее часто встречающиеся в попытках объяснить, что такое вера, именно христианская вера, да, потому что я вообще глубоко убежден, что вот категория веры, как мы ее понимаем, она применима, ну, в первую очередь к авраамическим религиям, то есть в других религиях это уже, скажем так, христианизация, когда мы пытаемся увидеть феномен веры там, в буддизме, я уже не говорю там, про древнегреческую религиозную составляющую жизни. Вот. А так вот, вера – это некий процесс, и это состояние, которое меняется, которое требует твоего определения по отношению к каким-то принципиальным вопросам в каком-то смысле постоянно. Ну, не в каждом, не в том смысле, что ты каждый день себя спрашиваешь, так все-таки Христос – это Бог или не Бог, да, Бога-человек или не Бога-человек. Не в догматическом самоопределении, ну, в определении, да, своей веры, а именно вот в нравственном, наверное, прежде всего вот в поведенческом и в духовном. Да, то есть, вот это вот богопознание, вот это причастие тела и крови Христовых, насколько это стало вот потребностью твоего естества, да, вот, вот насколько ты это осознаешь, да, что вот это свое участие там в Тайной Вечере, вот, со Христом наряду с, там, с апостолами. Вот о чем идет речь, и это, конечно, очень важно. То есть, причем это, понимаете, они такие вот вместе существующие вещи, потому что, когда я говорю вот о нормальности веры, я имею в виду именно какую-то такую, ну, тоже определенную нормальность. Вот, может быть, здесь можно вспомнить когда-то мне очень понравившуюся цитату Петерима Сорокина, который сказал, что по воскресеньям пуританин верит в Бога, по остальным дням в фондовую биржу. Вот это тоже вера в рамках нормальности, но эта нормальность предполагает автономию религиозной веры, которая живет вот, ну, в одном уголке. Это вот воскресенье утро ты Богу отдал, дальше ты до следующего воскресенья, так сказать, всю неделю свободен. Да? Вот нормальность православия, она предполагает то, что ты с Богом всегда. Да, и там субботнее, вечернее богослужение, воскресное, утреннее – это не вот так ящичек, где сконцентрирована твоя вера, которой нет дела до остальной жизни, а это вот, ну, просто время для соборной молитвы, да, и причастия. Вот. А в принципе ты с Богом всегда, да, и ты в молитве, то есть в разговоре с Богом. Ведь молитва – это не только когда мы по молитвослову к Богу обращаемся. Кто-то недавно из моих героев Парсун очень хорошо об этом сказал. Нельзя сводить молитву вот к словесному общению с Богом утром и вечером и в храме. Там, вот ощущение нахождения пред Богом, да, ощущение присутствия Божьего – это тоже молитва.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». Вот вы очень интересно вспомнили то время, когда 20 лет назад, 30 лет назад человек, который приходил к вере, вызывал некоторое удивление у окружающих, и это характеризовалось как ударился в религию. Такая как бы частная блажь. Человек вот что-то такое стал странно себя вести и так далее. А вот не кажется ли вам, что сегодня иногда возникает похожая реакция на людей верующих, несмотря на то, что мы сказали, что общество изменилось, и религиозность человека, его принадлежность к традиционной церкви переместилась в область нормального, все равно в секулярной культуре так или иначе возникает реакция на то, когда человек обращается к религии, может быть, какую-то переживает перемену, но теперь это характеризуется не как ударился в религию, а как, ну, теперь он насаждает клерикализм. То есть теперь это не его частная блажь, а теперь он представитель некоторой, в широком смысле слова, не политической, идеологической партии, течения вот этой части общества, и теперь он будет везде волей-неволей, даже если сам того не подразумевает, продвигать некие ценности этого сообщества, его цели достигать, будет таким вот посланником некой идеологии.
Конечно, вы правы, и осталось то, что и раньше было, это тоже присутствует, просто, ну, общество, конечно, изменилось, но нельзя сказать, что вот оно там стало совсем-совсем-совсем другим, и все, что было там в конце 90-х, никак не обнаруживается в жизни сегодня. Но то, что вы сказали, безусловно, есть, и это как раз следствие перемещения этого в сферу, ну, более привычного, нормального, само собой разумеющегося, да, но отношение к этому может быть разным, да, как, условно говоря, ну, не знаю, может быть, дурацкий пример, но вот сейчас сразу в голову пришел, как появление каких-то там кафетериев там, быстрого питания когда-то было чем-то уникальным, а сегодня они, так сказать, вот в той же нашей столице любимой повсеместно, но это не значит, что у всех одинаковое к ним отношение. Кто-то как тогда считал, что это плохо, так и сегодня считает, и даже выросло количество людей, которые считают, что вот это вот junk-food такой, да, фастфуд, и там питаться нельзя, и там предыдущие восторги, они как-то неправильные. Конечно, это я ни в коем случае не провожу параллель, да, между традиционными религиями и этим. Это просто поэтому я оговорился, что пример может быть не самый удачный. Но я имею в виду, что что-то могло стать такой повседневной реальностью, а отношение при этом может быть разное у людей к этой повседневной реальности. Но когда она только появилась, она не была повседневной, она была новым. Вот этот эффект новизны, он сегодня, естественно, уже отсутствует, да, в том виде, в котором он был в конце 90-х. А вот то, что это некая, ну, часть некой там, системы ценностей, ну, наверное, такое восприятие, то есть не наверное, оно точно есть. Другое дело, что ведь система ценностей в любом случае присутствует в картине мира. Человек может этого не осознавать, может с этим не соглашаться, но она так или иначе присутствует, так или иначе навязывается, да? Вообще, самая, может быть, такая сложная с точки зрения противостояния система ценностей, которая и в наше общество проникла, на мой взгляд, довольно глубоко, это система ценностей потребительского общества. Да, это то, что вот играет на самых каких-то, не хочу говорить низменных, но на базовых человеческих потребностях, и очень быстро, то есть человека очень быстро можно сделать потребителем. Да? Человек естественным образом здесь тянется или, если говорить в христианских терминах, вот это в падшем состоянии, он естественным образом воспринимает все то, что можно назвать там, идеалами и ценностями общества потребления. И это, понимаете, в каком-то смысле пострашнее ярко выраженных богоборческих идеологий. Потребитель не ставит своей целью богоборчество или там еще что-то, или какое-то идеологическое ценностное противостояние. Он вроде как просто живет, но вот все вот его сокровище, да, по евангельскому выражению, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, да, оно принципиально противоположно сокровищу верующего сердца. Да, вот мне когда-то мой первый учитель сказал, что человек тогда человек, когда ему есть за что умирать. Это важнейший смысл культурный, да, обретаемый, вот, проявляемый в культуре. Но здесь он требует, в общем, как минимум двух дополнений в контексте нашего разговора. Первое, что не все равно, за что умирать. И как раз-таки, хотя это само по себе сильнейший аргумент, да, и, вот, скажем, утверждение большевистской там, коммунистической идеологии в нашей стране в свое время, как мне представляется, вот если такой вот ретроспективный культурологический анализ проводить, ценностный, оно во многом удалось там, после событий октября 17-го года, потому что появились люди, которые были готовы за это умирать. И это создавало такую серьезную очень идеологию. И, кстати сказать, картину будущего, о котором мы так сегодня много говорим. Я вот вспоминаю в этом контексте стихотворения «Город-сад», там здесь будет «Город-сад» Маяковского. Да, помните, там по небу тучи бегают, дождями сумрак джат, под ржавую телегу рабочие лежат, но слышен шепот гордый, вода и пот и над, через 4 года здесь будет «Город-сад». И стихи замечательные, да, и, в общем, я помню, даже мультфильм был в советское время, такой, сложно это назвать мультфильмом, но вот он действительно мультфильм с точки зрения исполнения, но он такой, скорее, не для детей, а для всех. И это очень сильное производство водило впечатление даже вот уже в 80-е годы, когда я его видел, прошлого века. Вот. Но сейчас я бы сказал, что да, человек тогда человек, когда ему есть за что умирать, но не все равно, за что он умирает. Да? И вот те идеалы, или там книга Островского «Как закалялась сталь», которая колоссальная имела, ну, производила впечатление на тех, кто ее читал. Вот. А второе замечание, вот применительно уже к потребительскому обществу, что это вид человека, которому не за что умирать, потому что ты умирать как-то за земные блага как-то не хочется, это просто то пространство, в котором, в принципе, идея жертвенности, она исключается. Потому что вот ценность – это жизнь твоя, жизнь комфортная. И, в общем, конечно, ее отдавать нельзя ни при каких условиях и ни за что. Надо вот максимально продлевать дни своей жизни на земле, там, глотать таблетки, делать уколы, омолаживаться, там, пить все что угодно, чтобы протянуть, там, а может быть, к тому времени что-нибудь еще и придумают, и вообще будем жить, жить, не тужить. Вот. Вот это вот в каком-то смысле даже страшнее такой вот антирелигиозной идеологии, которая предполагает готовность жизнь свою отдать.
А для вас, как для редактора, главного редактора журнала «Фома» и вообще как для человека, который вплотную занимается православными медиа, вот что является таким, что может являться медийным церковным ответом на общество потребления? Это как требует какого-то специального языка, требует, может быть, обращения к темам, на которые там раньше меньше обращали внимание. Хотя понятно, что и 20 лет назад было общество потребления, и 50 лет назад оно было, но вот оно же, эта проблема, она все равно приобретает все больше и большую актуализацию.
Да, конечно, я думаю, что ответом может быть, могут быть дела милосердия, идея благотворительности, потому что идея жертвенности, хотя она сегодня нам в ситуации специальной военной операции, она тоже становится понятным, и мы видим просто людей, которые готовы свою жизнь отдать, но все-таки это сложная вещь, я вот сам говорю, да, и понимаю, что если вы меня сейчас спросите, за что я там готов отдать жизнь, я понимаю, что мне будет сложно на это отвечать, если, ну, так сказать, не, если отвечать, вот опять же, заглядывая внутрь себя. Но вот мне кажется, что таким культурным контраргументом, что ли, да, и вот той повесткой культурной, ценностной, которую мы должны выстраивать, вот с христианской точки зрения, в обществе потребления должна быть идея милосердия, жертвенности и помощи, идея благотворительности, потому что эти вещи не сочетаются. Но именно, опять же, не в контексте, а еще там, да, я вот, ну, десятину там какую-то, там, как бы ее там побили, 5, 1, там, 15, неважно. Но вот именно больше, чем просто для галочки, для и какой-то формальной, а вот идея помощи, и, то есть смещение ценностного центра, да, вот что, к чему я стремлюсь, что должно быть в моей жизни. Да, потому что, конечно, мы вроде как, знаете, все очень не любят рекламу, жалуются на ее засилие, обилие и прочее. То есть я вот, ну, мало встречал людей, которые восторгаются, как здорово, вот реклама такая, ну, за исключением того, когда это там какие-то конкурсы, там то, что называют шедеврами рекламы, хотя я бы это взял в кавычки, но тем не менее. Вот когда это просто вот часть, опять, обыденного, да. Но тем не менее, нельзя это недооценивать. Это вот пространство и в каком смысле символ этого потребительского общества, которое все целиком состоит из того, вот как нам создать удобную, комфортную жизнь для себя. А вот милосердие – это о том, как мы готовы чем-то пожертвовать для других. И это можно в том же вот этом рекламно-коммуникационном медийном пространстве. Не то, что можно, это и делается, просто этого очень мало. И поэтому вот это смещение акцента – это как минимум, да, это очень серьезная история. И люди на это откликаются, потому что мы с вами уже как-то не раз говорили о том, как сегодня вот действительно можно порой очень быстро помочь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, просто объявив сбор, да, денег, там, не знаю, вещей, медикаментов для человека или там группы людей, или там региона. Поэтому люди на это откликаются, да? Тертуллиан был прав, когда сказал, что человеческая душа по природе христианка, но душой надо тратиться, да? Как тоже замечательно сказал наш художник один, да? Тратиться, и об этом надо говорить, это тоже пространство, ценностное пространство. Да, я вот понимаю, знаете, недавно я даже со студентами это обсуждал, один мой коллега написал такой у него крик души, у себя в соцсетях, он написал, что хватит уже называть русской культурой все эти песни современных там певцов. Не хочу просто ни рекламу делать, ни задевать кого-то. Ну, вот понятно, все эти имена, которые сегодня на слуху, это все не русская культура, это все там попса. Причем он даже сказал, что вот уж лучше пусть там какие-то старые попсовые имена, это в чистом виде, мол, как вот непотребство, а в данном случае это вот непотребство в шоколаде, да, не надо. И вот я со студентами обсуждал, там критически, конечно, они все это воспринимают, но я понимаю вот этот крик души, потому что он связан с тем, что, ну, все-таки это все имитация, да, это все там некое, ну, в лучшем случае, попса на тему, да. Давайте не будем это выдавать за наши смыслы, за нашу там культуру, за наш, за нерв того, ради чего, так сказать, мы. Вот. И, ну, здесь есть над чем поразмышлять, конечно.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, у микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы продолжаем наш разговор. Ну вот к вопросу об очень важной теме «Дел милосердия». ФОМА, а я напоминаю, мы сегодня так уж выходит вокруг журнала ФОМА, строим разговор, потому что 19 октября, день памяти апостола ФОМы, давшего имя журналу ФОМА, издательскому дому и всем окружающим ныне многочисленным проектам под брендом ФОМы, и говорим о вере и невере в современном обществе. И вот ФОМА как журнал и все проекты ФОМы всегда были миссионерскими. Ставилась задача, ну не то, что ставилась задача, плохо звучит, казенно, но интенцией, замыслом говорения о вере было все-таки поделиться красотой православия и поговорить о важном, о внутреннем, о глубоком, о личном. Добрые дела, милосердие, как поступки, вытекающие из веры, это тоже всегда была темой ФОМы. Но есть среди тех, кто работают в фондах, например, кто помогают в зонах чрезвычайных происшествий, кто возит сегодня гуманитарную помощь в зону военного конфликта, люди, в том числе и неверующие. И они также могут искренне участвовать в делах милосердия. Вот что вы по этому поводу думаете?
Ну, в смысле, в чем разница между ними?
То, что есть люди, которые совершают дела милосердия и при этом не верят в Бога, не, как бы не усложняет ли, ну, скажем, грубее, не ставит ли это под вопрос вообще связь веры в Бога и совершения добрых дел?
Ну, под вопрос не ставит, просто, может быть, делают разные объяснения. Дело в том, что есть, конечно, вот с позиции христианина разное понимание этой ситуации здесь. Я бы две вещи отметил, как мне представляется, с христианской точки зрения. Это не исчерпывающее объяснение там, позиции, отношения. Да? Но смотрите, вот давайте опять вспомним Тертуллиана. Когда он говорит, что человеческая душа по природе христианка, он же не имеет в виду душу православных крещенных прихожан Русской Православной Церкви. Да? Он имеет в виду любого человека. То есть, с христианской точки зрения, человеческая душа по природе христианка, то есть, она предрасположена, вот в том числе и к делам милосердия, независимо от того, родился ты в стране с христианской культурой или нехристианской, да, или живешь ты в атеистическом мире. Поэтому здесь это то качество человеческой природы, которое связано с творением человека по образу и подобию Божьему. Поэтому по образу и подобию Божьему человек сотворяется не в момент, когда он принимает крещение, да, а в момент, когда он происходит на свет. Да? Хотя понятно, что это падшее состояние, да, и они там замутненные, этот образ и подобие. Я ни в коей мере не пытаюсь сказать, что крещение не важно. Нет, крещение есть как раз сознательный выбор. Это вот второй комментарий. А второй комментарий заключается в том, что ты вот эту свою природу начинаешь осознавать. И ты начинаешь осознавать, почему ты это делаешь. И для чего ты это делаешь? И здесь вот, ты понимаешь, что устремленность ко Христу – это не поиск добрых дел, это даже не попытка, или просто вот я делаю добрые дела, потому что я так по-другому не могу, а это вообще отказ от своего «я», потому что, в общем, единственное препятствие на пути к Богу – это твое «я», которое вот, занимает весь объем твоей жизни, да, и там больше ничему места и никому не остается. Поэтому оценка христианином того, что происходит, включая свои добрые дела, она принципиально отличается от оценки человека неверующего. И, конечно, какие-то вещи, ну, я говорю с христианской точки зрения, они не христианскому сознанию уже, вот о сознанию, они недоступны. Вот. Понятно, что человек... Он скажет, там, он мне возразит, да, стоящий на других позициях, но мы-то стоим на наших, вот, поэтому я с этой точки зрения говорю.
Ну, а если я несколько так, может быть, иронично, но заостренно поставлю вопрос. Вот для вас, как для главного редактора журнала «Фома», если выходят какие-то материалы на сайте, в журнале, в социальных сетях, и вот вы узнаете об истории, что человек, вдохновившись материалами «Фомы», пошел, записался волонтером в благотворительный проект, стал работать, но к Богу не пришел. Вот вера в нем не пробудилась. Для вас, как для главного редактора, это удовлетворительный результат работы или все-таки хотелось бы большего?
Ну, смотрите, если он все-таки вот ради, так сказать, чистоты эксперимента, да, если он туда пришел, вдохновившись материалами Фомы, значит, я уже не могу сказать, что в нем не пробудилась никак вера, да, если мы этот вариант рассматриваем. И потом, когда я говорил, что вера – это состояние динамичное, я имел в виду не только вот состояние человека, опять же, уже там крещенного, да, или, там, не знаю, крестившегося в детстве, в юности, неважно. А я имел в виду вообще, что это оно для всех, понимаете, состояние атеиста – это тоже динамическое состояние. Любой думающий человек находится в динамике. Поэтому меня вот в свое время поражал один известный атеист, который говорил, что вот он там в 7 лет прочитал Библию, или 8, и вот с тех пор как-то никто ему... не смог на его вопросы дать какие-то... Вот он, если я верно понял, он примерно вот на том уровне критического восприятия и остался. Это какой-то такая вот, ну, самоприговор в каком-то смысле.
Я вспоминаю, как, опять же, лет, наверное, 15 назад была презентация сборника ваших статей под названием «Мешают ли джинсы спасению?». Это были статьи из журнала «Фома» в разные годы. Написано, я помню, была презентация, и на ней присутствовали в том числе и представители духовенства, священники, и вот один священник берет слово и говорит, вот листаю книгу, прекрасная книга, вижу прекрасные знакомые имена внутри, имена там Честертона, отца Серафима Роуза и других, вот такие имена любимые, хорошо знакомые православным читателям тех лет и, наверное, сегодня. А вот дальше священник ставит вопрос, но это вот ссылки для интеллектуалов. А что вы скажете аудитории журналов о красоте, об одежде, там, женских журналов, например? Вот для вас, как для медиа-менеджера, такой вопрос стоит?
Да нет, просто, ну, конечно, наверное, есть правота в этих словах в том смысле, что Фома в первую очередь работал на ищущих и работает, и стремящихся в том числе и к просвещению, но Для меня, в этом смысле, конечно, он не для всех, да, но для меня не является проблемой, а что сказать там. Там надо просто говорить по-другому, да, это как, знаете, в свое время, я, наверное, приводил уже этот пример, я сказал, что вот там историю религии или что-то такое, мы с Юрием Павловичем Вяземским говорили, я говорю, вот там в таком-то классе рано преподавать, ну, что-то, какая-то такая у меня была фраза брошена, а Юрий Павлович сказал, да нет, можно и в первом классе преподавать, вопрос как. Поэтому здесь то же самое. Мы, кстати сказать, недавно вот наш отдел, я имею в виду синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации, мы встречались с представителями одного крупного очень медиахолдинга. И вот мы обсуждали формат присутствия в их изданиях, совершенно светских, как раз-таки и очень разных. Это большой холдинг с большим количеством региональных изданий самого разного характера, да, начиная от информационных и заканчивая какими-то вот такими, ну, почти глянцевыми, скажем так. И мы вполне себе находили и темы, и форматы, да, да, даже вот, ну, так чешется у меня язык сказать о каких-то задумках, но, наверное, сдержусь, потому что по известной, так сказать, пословице русской, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вот мы с Божьей помощью перепрыгнем, и тогда сразу скажем гоп.
А вот сегодня, если посмотреть первую страницу сайта журнала «ФОМА», большое количество материалов, рубрика «Академия ФОМы», различные подкасты, видеоформаты, и в том числе такие форматы, как может показаться, тяготеющие к тому, чтобы реагировать на такие очень простые, жизненные и в хорошем смысле слова популярные запросы людей. Вот, например, если открыть главную страничку журнала «ФОМА», там вот на данный момент один из верхних материалов – это женский подкаст «Красные флаги на свидании». То есть, на что обращать внимание, видимо, девушкам на свидании. И в этом подкасте три матушки, три супруги священника разновозрастных на эту тему общаются. Вот получается, что есть некое стремление, ну, вот, миссионерствовать и в ту сторону, где нет никакого образовательного и слишком уж интеллектуального ценза.
Ну, да, конечно, я бы здесь, наверное, просто сказал бы так. Вы знаете, недавно вот в одной внутренней дискуссии со священниками, занимающимися миссией вот как раз-таки в соцсетях, один батюшка сказал, что вот, ну как вот нас порой там критикуют за то, что мы там за разные темы беремся, но как быть интересным внешним, если ты не берешь резонансные темы? Да? Он, конечно, имел в виду, может быть, не поведение на свидании, а скорее то, что связано с такой общественной повесткой, да, может быть, даже общественно-политической. Но при том, что я вот не готов считать, что это такая вот универсально правильная мысль, но, конечно, определенный резон в этом есть. И понятно, что особенно в силу вот мозаичности современного информационного пространства, тем, которые попадают во всех, их не так, может быть, много. И привлечь внимание самых-самых-самых разных людей можно или невозможно без вот так или иначе того, чтобы отзываться там на эти темы. Да? Вот. Поэтому здесь, конечно, они могут быть действительно самые разные, начиная вот… Вообще, знаете, все, что связано с таким поведением в самом широком смысле слова, с психологией, это неизбежно находит отклик и широкой аудитории, хотя я бы с точки зрения вот миссии нашей и вообще осмысления христианского этих вопросов был бы здесь очень осторожным.
Светлый вечер на радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, на связи сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот мы сегодня по понятным причинам, День памяти апостола ФОМы, говорим вокруг проектов медиахолдинга «ФОМА». И одним из проекта, в который вырос из фомовской практики, который там, в создании которого принимали участие непосредственно фомичи, а фомичи на внутреннем жаргоне – это сотрудники Фомы, это наша с вами любимая радиостанция «Вера», на волнах которой мы сейчас вещаем. И не могу себе в удовольствие отказать, чтобы сказать, что вот на этой неделе в начале на Покров был светлый концерт в Кремлёвском дворце съездов, посвященный десятилетию радио «Вера». И вы там тоже имели слово и очень трогательно процитировали поздравления в адрес радио «Вера» со стороны крупного телеграм-канала, совершенно светского, никак специально к религиозно-церковной тематике не относящегося. И это было достаточно неожиданно. Теплые слова о том, что радиостанция «Вера» единственная, которая вот авторы этого телеграм-канала «МИГ России» слушают. А вот вам встречались, может быть, еще какие-то наиболее неожиданные реакции из светского сообщества, из светских собеседников по отношению к религиозным медиа, когда вроде думаешь, что с чего вдруг они бы проявили интерес, а оказывается, что вот слово православных медиа туда долетает.
Вы знаете, ну, в каком-то смысле постоянно с этим сталкиваешься, в разных, правда, совершенно ситуациях, там, форматах и реакциях. Я вот, например, помню, когда я еще учился в институте, у нас был замечательный там профессор, он нам читал политическую психологию, тогда новый предмет, только-только что-то подобное появлялось. Вот. И он много нам интересного рассказывал, но в частности он вдруг там в каком-то контексте сказал, что вот я сам человек нерелигиозный, но я вот всегда слушаю по утрам тогда митрополита Кирилла, да, он имел в виду программу «Слово пастыря», и он там восхищался и подачей, и там риторическими способностями, и умением вот говорить совершенно понятно современному человеку. Вот, и он вот как раз реакция была самая, что ни на есть, положительная, вот на действительно ставшее вот событием в телемире, в медийном мире, вот программу «Слово пастыря», которая до сих пор, да, выходит на Первом канале, программа «Сети Шо», «Патриарха». И что касается вот наших проектов, то я, конечно, встречался с подобной реакцией на канал «Спас», и на радио «Вера», о чем вы сказали, тоже хочу подчеркнуть, что вот, или вспомнить, может быть, еще раз, этот замечательный концерт в Кремле, и атмосферу, которая там вот удалось создать, и вообще, вот, не потому, что мы сейчас, конечно, на радио «Вера» на волнах и находимся, но потому, что это действительно такое событие, большое событие. Я бы сказал, не только в мире православных медиа, а вообще в мире медиа, потому что, собственно, он единый мир этот. И, вот, поэтому очень здорово, что это возможно. И реакцию тоже, повторяюсь, встречаю самую разную. Кстати сказать, я вот могу точно сказать, что вот на концерте в Кремле были не только православные, мне вот мой один добрый знакомый, мусульманин, причем он такой именно вот религиозный мусульманин, да, то есть он глубоко верующий человек, и он написал, что получил большое удовольствие, и вот со светлым настроением и чувством они там, я так понял, с женой, с детьми ушли с этого концерта. Так что вот и такую реакцию тоже недавно узнал.
Сегодня день памяти апостола Фомы, и невозможно обойти хотя бы кратко вопроса об этом апостоле, его облике. Вы много, понятное дело, об этом писали, и у нас в эфире, наверное, каждый год мы говорим о том, какую весть со страниц Евангелия до нас доносит именно апостол Фома, именно фигура этого апостола. И не просто весть со страниц Евангелия, а в чем он помогает, поддерживает в жизни. Ну, не в каком-то таинственном, молитвенном, мистическом смысле, не об этом я спрашиваю, хотя, наверное, и это тоже, безусловно, часть жизни. А вот мы же применяем Евангелие к себе, к конкретным ситуациям, с которыми сталкиваемся. И, наверное, надо полагать, повествование и об апостоле Фоме точно так же применяется вами, в том числе, вот к тем практическим ситуациям, в которых вы оказываетесь. Вот для вас апостол Фома и повседневная жизнь именно сегодня – это про что?
Это про, наверное, утверждение в вере. Потому что вот у нас как-то, видите, мы вышли опять на ту тему, с которой начали. Вера – это что-то очень живое и постоянно меняющееся. И вера – это то, что нуждается в укреплении, утверждении, поддержке. И вот неверие Фомы, если можно так говорить, это ведь неверие особого рода. Мы об этом много Фоме говорим, с этого начинали, да, с попытки переосмыслить образ Фомы, потому что выражение «Фома неверующий», оно, ну, предельно плоское, и оно говорит о таком скептике, да, то есть мы Фомой неверующим назовем скептика, причем скептика часто вот такого, ну, который, может быть, сомневается там, где сомневаться не нужно, ну, или просто вот, да, вот он такой критик, скептик, ничему не верит. Это, конечно, совсем не апостол Фома. Да? Вот. Но, и вот, скажем, в Евангелии есть история об отце больного юноши, да, если не ошибаюсь, который сказал Спасителю: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Да? А вот в Акафисте, который написан был уже недавно вот, по апостолу Фоме, там говорится: «Радуйся, апостоле Фомо, неверованием добрым, вероутвердивый». Да? То есть, это вот это не неверие Фомы, это не скепсис, это жажда веры. И главное, мы как-то вот, знаете, история про апостола Фому, она обычно не то чтобы заканчивается, иногда обрывается на словах Спасителя, да, вот «вложи свои пальцы в мои раны и будь неверующим, но верующим». Но дальше ведь следуют слова апостола: «Господь мой, Бог мой». Да, то есть он, Фома, исповедует Христа Богом. Фома исповедует Богом того, кого там апостолы не узнали, когда он им явился. Да? Вот. А он узнал. Он узнал и исповедовал. Вот. Поэтому, конечно, наверное, здесь вот, если мы говорим, что мы обращаемся к святым как к друзьям, очень христианское слово в этом смысле, или слово «дружба» обретает свое вот христианское измерение, да, за укреплением и за помощью, то вот это укрепление в вере. Да, укрепление в вере от человека, который был в ней, как мы понимаем, очень тверд. Вот, поэтому я бы так, наверное, сказал.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор, за днем памяти апостола Фомы. Мы вас и наших слушателей поздравляем, желаем помощи Божией и заступничества апостола Фомы во всех тех ситуациях, в которых он так щедро помогает. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».